Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также нашу передачу можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. Там же вы можете найти и адрес электронной почты, по которой вы можете прислать ваши вопросы, отзывы и предложения. Сегодня в передаче захотелось затронуть такую интересную тему, которая касается, в принципе, всех наших радиослушателей. И озаглавить ее можно словами из одной известной песни «Главнее всего погода в доме». Вот о том, из чего складывается погода, какой она может быть и от чего она зависит, мы сегодня поговорим с нашей гостьей, исполнительным директором Центра защиты семьи «Колыбель» Еленой Германовной Поповой, кандидатом философских наук. Здравствуйте, Елена Германовна.
Здравствуйте.
И первый вопрос, который хотелось бы вам задать, Елена Германовна, что мы будем с вами подразумевать под погодой в доме?
Известное такое тоже изречение о том, что женщина является хранительницей очага, и это прежде всего эмоциональное состояние, вот эмоциональный климат в семье, потому что мы знаем, что за то, какие мы чувства переживаем, хорошо нам в доме или нет, прежде всего отвечает женщина. Конечно, нельзя сказать, что только она этим регулирует. Но мы знаем, что мужчина рационален, он голова, а женщина сердце. И вот то, как будут складываться отношения, какие чувства будут испытывать домочадцы, будет желание у них возвращаться домой в это тепло, уют, где тебя понимают, где тебя принимают, где тебе посочувствуют, где тебе хорошо просто быть. Это, конечно, во многом зависит от женщины.
Ну да, от женщины зависит, но, наверное, не всегда, и все зависит именно от самой только женщины. Все равно каждый, наверное, принимает участие именно в устроении вот этого психологического климата семьи.
Ну, конечно.
Это зависит от особенностей тех людей, которые живут в этой семье, или от чего-то другого, от того, какие у них взаимоотношения, может быть, еще от чего-то.
От всего. От воспитания, от темперамента, от характера, от каких-то привычных взаимоотношений, которые они запечатлели в своей собственной семье.
Будучи ребенком.
Конечно. От того, как складываются отношения, как мы можем потерпеть, как мы можем преодолеть, как-то промолчать, или мы можем заражать своим вот недовольством, или, может быть, радостью других людей. В принципе, вот это вот закон того, что эмоции имеют такой заразительный характер, что они передаются, это действительно так. Воспитанная молодая женщина, она понимает, что проявление вот различных эмоциональных таких разрушительных сценариев приводит к тому, что муж не захочет идти домой, что он не сможет перевернуть горы, добиться чего-то. У него не будет просто вообще сил, потому что мужчина любящий, он направлен по отношению к своей любимой женщине, он открыт ей, и женщина эмоционально может его просто уничтожить. И когда женщина раздражена, устала от монотонной домашней работы, конечно, это очень сложно, особенно когда маленькие дети, когда ты не можешь выходить из дома практически, у тебя нет смены деятельности, нет впечатлений, твоя жизнь резко изменилась. И некоторые всю свою усталость все выливают на мужа. Он приступает к порогу, и она ему вылит всю эту порцию, ушат, да, вот этих эмоций. Потом смотрит на нее и говорит: «Милый, ты почему молчишь?» Она выплеснула, она успокоилась. А мужчина все это внутри переваривает, и, конечно, это разрушает отношения. Поэтому мы говорим о том, что тепло, радость, мир, спокойствие, уважение, ласка, понимание, нежность — Все это то, за что отвечает женщина.
То есть, если она этому научена, если у нее сердце открыто, да, для этих отношений, получается ведь так?
Да. Она это передает, транслирует на всех членов семьи, прежде всего на мужа. Угу. Вот. Мужчина, понятно, что это взаимный процесс. Никто не говорит о том, что если скандалы в семье, виновата во всем женщина. Но, тем не менее, все-таки чаще всего, да, действительно, все исходит от женщины, эмоциональная составляющая.
То есть это, если обратиться к аналогии, к ассоциации с погодой, да, вот иногда у нас же сейчас время осеннее такое, и получается, что иногда тучки хмурятся, да, небо серое и так далее. То есть в семейной жизни тоже бывает такое, что когда набежали какие-то тучки, и пасмурная погода, скажем так, в доме наступила, очень часто бывает такое, что каждый супруг считает, что другой виноват в том, что эта погода испортилась. То есть он что-то сделал не так и так далее. Попалось однажды такое высказывание, что отношение к человеку – это не то, что исходит от него, а это то, что исходит от тебя. То есть поэтому вот как-то здесь вот важно разобраться, вот что же мы, если погода в доме портится, вот недовольство возникло, недовольство, которое потом может перейти в раздражение и дойти, может быть, даже вообще до гнева, ну, до какой-то такой ярости иногда, даже такое бывает. Как это может проявляться и что мы должны делать для того, чтобы вот эту пасмурную погоду... Тоже, опять же, вспомнили слова из одной известной песни «Я тучи разведу руками». Вот как эти тучи развести, чтобы погода нормализовалась все-таки?
Я могу сказать, что не обязательно нужно говорить. Иногда женщина, у женщины ведь очень развита интуиция. Мы говорили с вами о том, что женщина – это сердце. Сердце всегда чувствует. И поэтому где-то вот мудрость эта женская – ну, то, что называют психологи эмпатией, способность чувствовать другого, заключается в том, что где-то я промолчу, отойду, он успокоится. Не надо ковырять, ему там больно. Если начну ковырять, то это может привести к взрыву, к раздражению. Там, он скажет что-нибудь такое, отойди, не мешай вообще. Вот, ну, там зависит от культуры отношений, что там будет сказано. Но промолчать просто, чтобы он успокоился. Очень интересно, что... эмоции, вот, ну, тоже тот же самый гнев, его либо в самом начале можно захватить. Это, конечно, великое искусство, как перевести там что-то такое, что в тебе клокочет, начинает там бурлить, там, или ты чувствуешь в другом человеке это, как перевести это и нейтрализовать. Но когда вот эта вот волна, шторм надвигается, там уже сложно что-либо, ну, просто перетерпеть.
То есть, когда уже 9-й вал?
Да, там уже невозможно остановить. Пройдет время, человек, может быть, даже самому будет стыдно. Ты мне там подойдешь, скажешь, ты мне прости. Я, конечно, накричала на тебя зря, но ты понимаешь. Но не все могут вообще попросить прощения, не могут адекватно оценить, что происходит. Вы действительно правильно сказали, что чаще всего мы считаем, что причина не в нас, а в другом. Вот. И поэтому вообще способность рефлексировать, понимать, что с тобой происходит, что прежде всего, если человек, если что-то происходит с другим человеком, который тебя любил, который тебя понимал, а вдруг наступает непонимание, раздражение, отчуждение, значит, виноват не только он, и не столько он, а может быть даже я, потому что что-то не так делаю. Потому что нам очень сложно, конечно, с разным опытом, родительским, семейным, с тем, что мы запечатлели, тем, что мы представляем вообще, что хорошо, что плохо, договориться с друг другом, понять и принять, создать свой мир, свое пространство, где все понятно, где все принимается, где все общее. Это же ведь нужно потрудиться, и нужно время и терпение, поэтому мы говорим, что одно из самых главных свойств любви – это терпение. Потерпеть, промолчать, принять, потому что, да, не ангел рядом с нами, и я далеко не ангел, и поэтому он может вести себя не всегда на высоте, человек, который рядом с тобой. И мы ему, не то что мы попускаем его распущенность, это не то, но мы даем возможность и прощаем то, что мы иногда говорим, не хотели сказать и сказали, видим, ранило. думал, что нужно не делать этого, не ходить куда-то там и что-то сделал.
Есть такое правило, что если внутри тебя бурлят, эмоции кипят, да, то есть это не время для обсуждения какой-то проблемы.
Да, конечно.
То есть важно сначала, наверное, утихомирить бурю в самом себе, а потом уже решать какие-то вопросы. Причем мне тоже попалось как-то очень интересный такой разворот, что когда в семье складывается конфликтная ситуация, сразу нужно задать вопрос друг другу. Ты хочешь быть прав или ты хочешь быть счастливым? То есть, потому что во главу угла ставится? Или я добьюсь своей правоты, но от этого разрушатся наши отношения? Или я хочу счастья, и поэтому мы можем как-то договориться, где-то уступить друг другу в каких-то вот своих взаимоотношениях?
Вот я хотела бы поговорить о том, как антропологическая и христианская психология говорит о том, как можно управлять чувствами и эмоциями, прежде всего эмоциями. Что такое эмоции? Эмоции — это не то, что мы отражаем, свойства каких-то вещей, предметов, событий. Это наше отношение к ним. И у человека есть так называемые фундаментальные эмоции. И когда мы изучали подход к фундаментальным эмоциям в классической психологии, то мы заметили большие разночтения. Какие-то эмоции, вот, например, печаль, горе, гнев, отрицательные эмоции. То есть есть какие-то отрицательные, есть какие-то положительные. Но исходя из того, что фундаментальные эмоции даны нам от природы Творцом, что мы созданы, и Господь нам дал эти эмоции, то нужно понять, для чего они даны. И в данном случае я хочу сказать, что я хочу рассказать о подходе Надежды Григорьевны Храмовой. Это управление фундаментальными эмоциями, ее авторское видение. Но оно мне очень близко и нравится. Я, конечно, не о всех буду говорить, а о тех, которые прежде всего возникают в наших взаимоотношениях. И если говорить о погоде в доме, то самая желаемая эмоция – это радость. Причем я забыла сказать, что анализировать эти фундаментальные эмоции мы будем с точки зрения золотого правила Авы Дорофея. Он говорит о том, что есть некое правило золотой середины. Мы должны понять, для чего дана нам эта эмоция и как правильно ее выражать, эту эмоцию. Увеличение этой эмоции есть искажение, и уменьшение этой эмоции есть искажение. Так вот, самая желаемая эмоция и присущая человеку – это радость, эмоция радости. В чем суть этой эмоции, в чем ее значение? Это тогда, когда человек переживает полноту самобытия. И, глядя на маленьких детей, мы видим, как они радостны. Вот даже упадет, там шлепнем, накажем, похнычет немножко, опять радуется и бежит к нам, и проявляет эту радость. Вот это состояние радости вообще наполняет человека. Человек радостный, он может быть в этом состоянии всегда. Хмурится погода, слава Богу, радуюсь. Да? Есть там что-то, радуюсь. Нет, ну, ничего, переживу, радуюсь другому. И в нашей же культуре, акафисты, посмотрите, да, постоянно да. Радуйся, радуйся, радуйся. Богородица, Дева, радуйся. И вот это состояние радости – это плод духовной жизни человека. Ну, возьмем, например, того же самого Григория Журавлева. Представляете, человек родился без рук, без ног, но благодарил Бога за то, что он дал ему дар, например, живописца. Расписал храм, писал нерукотворные иконы, держа кисть в зубах, и радовался. Но уменьшение этой эмоции очень часто приводит к тому, что оно переживается как зависть. Очень часто встречаешь людей, которые всем недовольны. Недавно у меня была молодая женщина, которая говорит: «Я даже из дома не хочу выходить, потому что я уродина». Я не принимаю себя. Смотрю на нее. Симпатичная, молодая девушка. Все при ней. Но вот она ненавидит себя. Она говорит, я говорю, ты понимаешь, у тебя логика такая. Вот если бы у меня были, например, голубые глаза, а не карие, и если бы у меня было на 10 сантиметров побольше, то я была бы счастлива. А так меня родители родили вот такой, какая я есть. Поэтому я себя не принимаю. И вот эта вот зависть, которая гложет вообще человека и захлестывает его, она разрушительна. Не хочу завидовать своей подруге, которая выходит замуж, а завидую. Меня не заметил, например, преподаватель, а моего друга заметил и похвалил, и меня зависть это захлестывает. Это вот состояние разрушительное. Причем мы же понимаем, что человек, который завидует, он не может быть изначально здоров, потому что это разрушает и на физическом уровне наше тело.
Но это и нарушение закона Божьего. То есть нам же сказано, что не пожелай. Не пожелай, да, ни жены, ни какого-то имущества, хозяйства и так далее.
Угу. А увеличение этой эмоции, оно приводит к тому, что человек является таким экзальтированным. Ему нужно обязательно что-то извне, чтобы веселиться. Вот этот вот безудержный смех, веселье. Он смотрит какие-то смехопанорамы, там еще. Он сам себя в себе запускает вот эту экзальтацию. Ой, ты понимаешь, так все. Ой. Вот человек накручивает, накручивается, и потом у него все это, он как шарик сдувается, угу. И опустошение.
И сил никаких нет.
Сил нет. Он всегда неадекватен, уже иногда думаешь, ну хорошо, успокойся, все в порядке. Потому что вообще состояние радости – это мир и покой в душе. Говорят, тихое состояние такой радости. И вот если дома есть эта полнота переживания самобытия, принятие себя, других, такими, какими их задумал Бог, вот, да, с их достоинствами, недостатками, вот у меня такой муж, у меня такие дети, и слава Богу за все. Но есть очень хорошие советы старцев, да, вот в таких ситуациях, когда что-то происходит, говорит, слава Богу за все. Даже если возникает какая-то ситуация, ну, не очень хорошая. И когда человек, может быть, через силу начинает говорить, слава Богу за все, то действительно мы изнутри как-то загорается этот Божий свет, Божья искра, и мы понимаем, что да, действительно, слава Богу за все. Ведь если мы говорим не за что, а для чего с нами происходят те или иные события, то и ответ правильный находим.
То есть у нас очень мудрый русский народ, не зря у нас, в общем-то, всегда в ходу был такой духовный кант «Слава Богу за все, и за скорбь, и за радость, за все на свете». То есть поэтому, наверное, чтобы этой радости было больше, почаще, может быть, нужно о нем вспоминать, слушать, может быть, чтобы как-то вот на такую волну настраиваться.
Да, вы знаете, вот я долгое время работала с ребятами-наркоманами, и у нас было даже такое задание, что они каждый день писали, за что они рады, благодарят судьбу, Бога, вот что произошло в жизни. И действительно замечать радость повседневности очень важно. Жить здесь и сейчас, потому что то, что прошло, оно уже прошло. Это наше прошлое. И жить, постоянно памятуя о том, что вот я вот там не была, это не сделала, там еще что-то, это разрушительно. Да, было, и слава Богу. То, что будущее, то, что мы мечтаем, оно не наступило. Есть вот только тот миг, который между прошлым и будущим.
Да, очень замечательная песня тоже такая.
Ну и плавно мы перетекаем к следующей эмоции – горе. Да, потому что мы уже как-то вот уже, по сути дела, коснулись этого. И говорят, что горе, конечно, ничего хорошего. Горе переживать, страдания. Горе – однокоренное слово с горой. То есть страдания и горе даются нам Богом для того, чтобы понять, что главное в жизни, а что второстепенное. Ну вот, например, копили-копили деньги на машину, И вот купили ее. Ну, радостно, хорошо же, что купили машину. Поцарапали, там еще что-то произошло. Там угнали машину. Ой, вообще, трагедия. Но если мы говорим о том, что в этой аварии мы понимаем, что это груда металла, но выжил человек, любимый твой, и ты понимаешь, что могло бы случиться. Чудом выжил. И поэтому наплевать на это. То, что было раньше предметом вожделения. И вообще, в принципе, вот горе переживается как утрата объекта любви. Что для нас вообще важно? И если мы понимаем, что человек, потеряли близкого человека, в любом возрасте, даже родители ушли, и вроде бы говорят, ну хорошо, пожил. У меня папа 92 года прожил. И все равно уход близкого человека, как вот, часть твоей души умирает. Очень важного для тебя. И ты понимаешь, что да, потеря близкого человека, вот это горе. Но переживая это горе, мы понимаем, что мы становимся мудрее, мы становимся более чуткими, милосердными. Наша душа, которая переживает горе и страдания, она рождается вот в этих вот муках, которые мы переживаем, если мы правильно.
Да, если мы принимаем эту ситуацию, если мы не сопротивляемся и постоянно не себе твердим, и всем твердим, а за что мне это? Почему случилось это со мной?
С моим близким. Угу. Вот. Но я вот опять же вспоминаю своих мамочек, которые потеряли своих детей, наркоманов. Вот произошла беда. И уже в скорби они многие приходили к покаянию и к пониманию того, что я могу помочь своему ребенку, только если я покаюсь и буду молиться о нем, милостью раздавать. И тут вот как раз можно проследить. Смотрите, увеличение этой эмоции, вот ребенка потерял, ну страшнее вообще не придумаешь. Испытаний, может горе раздавить. Я утратил объект своей любви, вот кровиночку свою, и поэтому я жить не знаю для чего, и я запускаю механизм самоуничтожения. Жизнь кончена. Но были, конечно, это единицы мамы, которые понимали, что до меня не доходило, говорит. Что происходит? Вообще, что нужно делать? Когда вы мне говорили, что наркомания – это онкология духа, и что вот нужно молиться за ребенка, а не искать какие-то другие реабилитационные центры, таблетки, там, хирургов, которые там удовольствие им подчикают там, хирургическим путем, ну что-то такое. Что причина в наших отношениях, в нашем воспитании, во мне прежде всего, то они, например, начинали заниматься профилактикой. Они ходили, рассказывали, останавливали других детей, чтобы другие не пережили этой трагедии, чтобы уберечь другого ребенка. И она мне говорила, что, вы понимаете, я вот только сейчас, это и есть милостыня. Если я кого-то спасу, Господь помилует моего сына, который там, ну, вот крещеный, но вот от передозировки там умер, или еще от каких-то там, язв, там, болезней каких-то. Ну, вот я не понимала тогда. Сейчас я могу вот этим. Есть такие мамочки, которые вообще, вот эта беда, эта скорбь их перевернула, преобразила. Они вдруг поняли, для чего вообще дана им эта жизнь. Для спасения собственной души, для того, чтобы спасти душу, но безвременно ушедшего близкого человека, за которого нужно молиться, за которого нужно биться, да, вот, ну, возьмите Ксению Петербургскую, ведь тоже не случайно это произошло, то, что она взяла такой молитвенный подвиг, вообще и родство, да, когда, чтобы отмаливать своего любимого мужа.
Ну, безвременно скончался.
Да, молодым еще. И уменьшение этой эмоции горя может привести к окаменелости сердечной, бесчувственности. Или, например, такому поведению, когда мне плохо, и пускай всем будет плохо. Пускай все то же самое переживут. Поэтому вот действительно Эмоция горя дана нам для ценностно-смыслового самоопределения. В чем смысл жизни? Для чего я живу? Что главное, а что второстепенное? Поэтому эмоция эта дана нам для того, чтобы мы действительно, наша душа родилась, и наша душа поняла, для чего мы здесь, в этом мире. И, конечно, если человек верующий, понимает, что да, мы своего любимого здесь, в этом пространстве, утратили. Но будет встреча с ним, и когда мы перешагнем тот же самый порог, да, то будет встреча. Вот, например, почему у нас так ценился подвиг вдов и вдовцов, когда они сохраняли верность? Потому что они понимали, что молитвенное предстояние и молитвенное общение между мной и любимым моим человеком, оно не прекращается, что любовь не кончается. Вот это вот давало смысл и силы жить, чувствовать, ощущать заботу даже близкого человека, который ушел. Потому что если он ушел и в Царстве Небесном молится за нас, это ж какой заступник? Точно так же и мать, которая потеряла маленького ребенка. Он болел там, или еще что-то произошло. Мы говорим о том, что появился молитвенник за род, за весь, который отмаливает сейчас тебя. И если он, например, болел и здесь страдал, то перейдя этот рубеж, когда нету боли и страданий, да, он сейчас у престола Божия с Господом. Поэтому это очень важно. Или, например, такая эмоция, как печаль. Тоже говорят, плохая эмоция. А почему плохая? Мы говорим о том, что печаль по Богу, печаль по Боге, да? По тому, что да, я печалюсь, я несовершенен. Мир этот тоже несовершенен. И близкий мой тоже, вот то, о чем мы говорили, тоже не ангел. И поэтому вот эта грусть и печаль по поводу того, что мы несовершенны, дает нам возможность принимать и понимать и себя, и другого человека, таким, какой он есть. Увеличение этой эмоции приводит к тому, что я вообще себя отрицаю. Это различные комплексы неполноценности, вплоть до суицидальности. Там, я ненавижу себя, я такая, я сякая. Я... Но если ты понимаешь, что ну, не всегда ты можешь быть чемпионом, лидером. И вообще, ну, я хороший исполнитель. Но я понимаю роль свою в жизни. Не столько талантов Господь дал. Я принимаю себя. Но я живу в меру своих возможностей. Я не занимаюсь попустительством. Тогда это все правильно. Уменьшение этой эмоции, как легкомысленность, беспечность. Да, я такой. Вот я такой. Принимайте меня таким, какой я есть. У меня просто в юности был друг один, который говорил, ну вот я шальной такой. Вот я шальной. Да. Я ничего с собой сделать не хочу и не буду. Такое, такое некое кокетство, да, над своими несовершенствами, над своей распущенностью, по сути дела. Вот еще эмоцию, которую бы мне хотелось сказать, о которой мы говорили, это гнев. Ну, вот мы говорили о том, что это сначала раздражение. Там,
может быть, сначала недовольство какое-то, потом раздражение, потом может вливаться более серьезные такие вариации.
Да, вплоть до ярости эффекта, вообще одержимости, да, когда, когда человек может вообще убить даже состояние и не помнить этого. Вот, но это уже крайние такие состояния. Но если мы почитаем Евангелие, вспомним Евангелие, там гневайтесь, но не согрешайте. Праведный гнев. То есть эмоция гнева дается нам для того, чтобы аккумулировать энергию на сокрушение неправды или защиту своих святынь, своей семьи, своего близкого человека, когда этот гнев праведный. И, ну, я думаю, что в этот момент Господь нам дает вот эти силы для того, чтобы в правде устоять, для того, чтобы защитить свое отечество на поле брани. Когда мы знаем, что мы защищаем свою родину, свой народ, свою семью, свою мать, своих детей, тогда воинам дается вообще нечеловеческая сила. Действительно, Господь нас совершенно создал, что может различать вот то, как мы эти эмоции проявляем. И одна и та же эмоция, которая называется гнев, может быть разрушительной, а может быть созидательной, придавать нам силы. Уменьшение этой эмоции проявляется как трусость. Вижу врага, но сделаю вид, что я его не вижу, не замечаю. Потому что, например, безобразно поступает, бесчинствует мой начальник. Но я же карьеру испорчу, отношения с начальником. Я промолчу. Собрались в компании, начинают наши святыни осмеивать. Царя Николая. Или, например, царскую семью. Или, например, вообще православие. Да? Ну, православное. А я промолчу, не скажу, не заявлю о своей вере, о том, что я православный человек, я не могу это слышать. По-разному ведь можно реагировать, не обязательно агрессивно, но, по крайней мере, сказать с властью и силой, защитить то, что тебе дорого, не промолчать. Я считаю, что вот эта вот сейчас раскрученная толерантность, она как раз вот и есть проявление такой трусости, когда я вижу зло, неправду, промолчу. Потому что меня не касается.
Я должен быть терпимым. Да? То есть я должен принимать любую точку зрения. Каждый человек считает сам, как ему жить, во что ему верить.
Да. И поэтому нетолерантно говорить о том, во что ты веришь, что истина, что правда, что ложь, что разрушительно. Причем, когда это высказывается и в присутствии детей, там, молодежь, материться, ну я же толерантен. Факт того, что сейчас происходит на Западе, они со своей толерантностью вообще потеряли свое лицо и разрушают вообще все, что дорого, все, что ценно, и сейчас уже пожинают плоды своей толерантности. Поэтому эта эмоция праведного гнева, она должна являть себя тогда, когда мы стоим на страже того, что нельзя попирать, что нужно отстаивать, что должно отстаивать и защищать. Но возьмите Александра Васильевича Суворова. Как он говорил о том, что своих врагов я прощаю, с врагами Отечества я бьюсь, отстаиваю правду свою, то, что касается моей веры, и против врагов православия тоже восстаю и защищаю свои принципы и свою веру. Это ведь очень важно, потому что у нас начинают говорить, что каждый по-своему, все религии к одному ведут. И вот этот вот экуменизм, который и толерантность. Надо же уважать мнение мусульман. Никто не говорит о том, что мы не уважаем чувства других верующих. Но, тем не менее, всегда защищаем свою. Я помню, как мы ехали в автобусе, когда в Египте отдыхали, и поехали к Николаю Чудотворцу. И вот египтянин, гид, начал говорить, что Иисус Христос – это пророк. Видите, сидят весь автобус православных наших. Сидят и слушают. Ну, конечно, я не могла промолчать. И вообще не сказала, говорю, вы что, православные? И чего вы едете к Николаю Чудотворцу, если вы считаете Христа пророком? Да, и такие толерантные.
Но если возвращаться к семье, потому что, поскольку больше о семье говорим, ведь очень часто бывает ведь и такое, что кто-то супруга говорит, я правильный, у меня гнев праведный, то есть я как бы вот по делу раздражаюсь и сижусь, потому что вот то-то не так делается, это не так-то делается. И поэтому здесь бывает иногда сложно супругам разобраться вот именно в супружеских отношениях, детско-родительских отношениях.
Понимаете, можно сказать, с властью и силой защищая и человека вразумить, но с любовью. Не надо орать, не надо кричать, визжать. Мужчина кричащий – это ужас вообще, вот это проявление слабости. Но женщина тоже не очень красивая, но для меня просто мужчина кричащий – это ужас. И нельзя попустительствовать. И любовь проявляется в том, что я вот, любовь сорадуется истине и правде. И мы должны это сказать. Милый мой. И человека просто встряхнуть. И он может действительно подумать, да. Но ведь как сказать, понимаете? Я вот часто вспоминаю, что и в дружеских отношениях, и в семейных отношениях мы говорим друг другу о том, что недопустимо. И с детьми тоже. А как иначе? И в этом проявляется наша любовь и забота о нем, о его душе, о спасении его души. Что толку, если приобретешь весь мир? Душу свою повредишь. Поэтому, конечно, сказать, но я еще раз говорю, что можно орать об этом, кричать, унижая, оскорбляя друг друга. И тогда и ты как бы обесцениваешь то, о чем ты говоришь.
Свои ценности, да, которые ты пытаешься
делать. И можно, человек может вообще назло просто даже делать.
Угу.
Вот. И это касается детей очень часто. А если мы говорим спокойно, но с властью, с силой, потому что сила в правде, и тогда ребенок это слышит. Ну, не говоря уже о взрослом человеке.
При умении, при научении и умении слышать другого человека, потому что тоже сейчас в современном мире это большая проблема такая. Можно много говорить, но не всегда это тебя гарантированно услышит, потому что не всегда мы умеем слышать и слушать другого человека.
Это катастрофа, действительно, потому что мы очень часто вообще не слышим другого и только думаем, что мы скажем, когда он закончит, закроет рот, чтобы вставить и сказать все, что ты думаешь по этому поводу. Поэтому лучший собеседник – человек, который вообще умеет слышать и слушать. Вот он слушает тебя. Иногда бывает важно просто выслушать человека. Но когда ты слушаешь, ты понимаешь, что происходит, задаешь вопрос, и человек начинает отвечать на этот вопрос – и понимает, что нужно делать, потому что за него решить проблему нельзя.
Нельзя, да.
И это его жизнь. Он лучше знает, что происходит в его семье, в его душе. И поэтому умение задавать вот эти вот вопросы открытые. А почему? Как ты думаешь? А что можно сделать еще? И разрешиться. И тогда диалог будет нормальный и конструктивный. И тогда мы друг друга услышим и поймем. И будем близки. Потому что кризис с греческого означает суд. Когда мы начинаем вообще анализировать, что во мне прежде всего происходит в моей душе. Конечно, это бесконечная тема.
Да,
советы очень просто давать, очень сложно все это исполнить. Поэтому я желаю нашим радиослушателям любви, терпения, мира, покоя. Потому что разрушить очень просто, а вот созидать и сохранять нужна мудрость, любовь, терпение, понимание. Этого я желаю себе и всем нам.
Спасибо вам за участие, Елена Германовна.
Да, слава Богу.
И в завершении передачи хотелось бы сказать о том, что наступают, приближаются Михайловские дни, дни, когда мы вспоминаем о том, что произошло в нашей стране почти 100 лет назад, а именно в 1920 году. В общем-то, советское правительство приняло решение о разрешении абортов. И мы надеемся на то, что во всех храмах нашего города пройдут молебны, покаянные молебны 18 ноября утром после литургии. И 21 ноября тоже прозвучит молитва в день архистратега Божия Михаила о вразумлении тех, кто еще не понял смысла вот этого греха и кто пришел к покаянию. И также наш радиослушатель приглашаем 21 ноября в 18:00 в духовно-просветительский центр «Царский» по адресу улица Царская, 8. Мы с вами посмотрим документальный художественный фильм по проблематике выбора Хотя понятно, что на самом деле он очень простой, выбери жизнь, и все остальное уже будет складываться так, как есть. Но не все люди свободны и легко принимают это решение. То есть мы с вами посмотрим художественный фильм и документальный фильм, и потом, ну, хотелось бы, чтобы все приняли участие в обсуждении этих фильмов. Поэтому ждем вас 21 ноября в 18:00 в Духовно-просветительском центре «Царский». На этом наша передача подошла к концу. До встречи через 2 недели. Храни вас Господь! Thank you.